אנחנו לומדים מתוך הספר תלמוד 10 הספירות חלק ב', אנחנו נמצאים בדף
מ"ד
באות ו' בדברי האר"י. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו kam.co.il, שם תוכלו גם למצוא את הספר
וגם לשלוח אלינו שאלות
נבחרות בנושאים המדוברים בשיעור.
самые интересные вопросы будут заданы в течение урока. Талмуд Эсера Сферот, ученик 10 Сферот, вторая часть, 45-я страница, простите, Мемдалит, 44-я страница, шестой пункт.
Вот линия, которая объединяет все игулим, это тонкая линия, которая нисходит от бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания всех. И по этому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них. Мы находимся в сноске ВАВ-6, Орпними, то, что относится от игуля к игулю. Вторая колонка внизу. Еще раз. Орпними исходит от игуля к игулю. Шестой. Свечение Йошер выражается словами «нисходит».
Потому что это происходит с помощью экрана, с помощью притягивания, с помощью экрана отраженного света, который притягивает.
А свечение Игулим — это в словах округляется.
Это в пассивной форме. Мы потом будем учить, что свет, который находится в Игулим, он всегда называется светом Нефеш. Но как же это может быть Нефеш, если через Скаф проходит весь Наранхай? Но форма, в которой свет распространяется в Игулим, мы называем Нефеш. Потому что это в виде Нефеша, оживляющая сила. Это не в виде притягивания, не в виде желания, не в виде работы над светом, а в пассивной форме, когда он наполняет желание, что исходит со стороны света, когда действие исходит со стороны света, а не со стороны клипа. Поэтому это называется свет Нефеш. В то время как, если бы клип притягивал свет, то это был бы Наранхай, как в Каве. В этом разница. Поэтому о Каве, о линии, мы говорим, что, она, что он протягивается, а о Игуле, о круге, мы говорим, что он метагель, закругляется.
Седьмая сноска относится к словам «до полного окончания», то есть четвертая стадия в Игуле. Это центральная точка.
И говорится тоже не о нашем материальном земном шаре, говорится только о духовном. Здесь ни о чем материальном не говорится. Есть этот мир, это духовное определение, и в нем круг, в нем шар, и в нем центральная точка, и все это духовное определение.
А то, что касается создания в мире Адам Кадмон, там это распространялось до начала этого мира. Но после того, как произошло второе сокращение, которое называется миром Никудим, тогда поднялся завершение Адам Кадмон до точки будущего мира, где это считается выше мира Брия. Как это еще прояснится на своем месте?
Это он говорит примерно, потому что не было мира Целут, там ничего еще не распространялось. Все Нахудодеса, которые опустились под Табур, они распространились и... распространились и перешли в это место. Переход к духовному миру. Это кав или игуль? Это прямая линия или круг? Мы говорим только о линии, а игулим, о кругах мы вообще не говорим. Они от нас не зависят никаким образом. Я работаю только с помощью экрана и отраженного света, который я могу получить благодаря воздействию высшего света на меня. Только. И какие-то круги, которые я наполняю, или круги, которые меня приводят в действие, Это вещь, которая требует выяснения. Но моя работа, практически, это работа только в прямой линии, только в кав. В соответствии с Йошер, с прямой линией. Но можно ли сказать, что в каждом каве есть игуль, в каждом игуле есть кав? Это можно? Это верно? Возможно, верно, но не важно. Для моей духовной работы это практически... Разумеется, это связано, но мы работаем только в соответствии с линией, с прямой линией, с кавом. То есть желание, сокращение, экран, отраженный свет. Это все определение внутри линии, усилие. В мере усилия я нахожу что-то, нахожу плату или наказание. В игулим такого вообще нет. Это все относится только к прямой линии. К прямой линии. И вообще, необходимо понять. Мы так изображаем, но нет кругов и прямой линии, гулим и йошер. Есть желание получать, о котором мы говорим в каком-то определенном выражении, что мы можем с ним таким образом работать, или оно проделывает какие-то действия. И поэтому мы говорим, что оно находится или в состоянии игуль, круг, или в состоянии йошер, прямой линии. Но это мы так говорим. Но, разумеется, не кели меняются, а форма работы кли. Да. Седьмой пункт, текст Ари. Восьмой? Нет, седьмой. Седьмой у меня написано. А, да, мы закончили Орпними. Мы переходим к Ари. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот, состоящих, в свою очередь, из 10 и так далее до бесконечности. Сферот да игулим окружают одна другую, подобно кольцам в луке. В каждом мире есть свои частные 10 сферот. И каждая частная сфера, что в каждом мире, состоит из 10 частных подсферот. И все они словно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Еще раз, седьмой пункт. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот, состоящих, в свою очередь, из 10 и так далее до бесконечности. Сферот да игулим окружают друг друга, окружают одна другую, подобно кольцам в луковице. В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера, что в каждом мире, состоит из 10 частных подсферот. И все они, словно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Восьмой пункт, Орпними, относится к 10 частных подсферот. Смысл взаимовключения сферот можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном. А каждый свет, переходящий с места на место, приобретает свое место навеки во всех тех свойствах, через которые проходит. И поскольку каждая нижняя сфера создается из высшей сферы, как причина и следствие, то считается нижняя, проходящей через высшую. И из этого следует, что все сферот включаются одна в другую. Например, когда выходят две первые сферы, Кетер и Хохма, то свет Хохма обязан выйти из Эйнсов, потому что все исходит из нее. А затем свет Хохма обязан пройти через сферу Кетер, прежде чем придет в сферу Хохма. То есть сфера Кетер вызвала ее появление. И вследствие того, что сфера Хохма прошла в ней, она получила там свое место. И теперь находится в сфере Кетер. То есть в Кетере имеются две сферы, Кетер и Хохма. Таким же образом, затем вышли все 10 сферот высшего света, сверху вниз, вплоть Малхут. вплоть до Малхут. И все девять сферот, что ниже Кетера, должны пройти через Кетер, так как он является первопричиной появления их всех. И все они получили там свое место. Ведь нет исчезновения в духовном. И потому все девять нижних сферот обязательно существуют также и в самом Кетере, так как они прошли там. И таким же образом обязательно имеются девять сферот в Хохме, поскольку восемь сферот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано выше на примере Кетер, и также восемь сферот в Бине, подобным же образом, и также семь сферот в Хесед, и так далее, и одна в Малхут, самой нижней. Известно, что Малхут поднимает десять сферот отраженного света от себя вверх, которые надеваются на десять сферот высшего света, которые называются десятью сферот прямого света. И этот отраженный свет называется светом Малхут, и нет в ней никакого другого света. Этот отраженный свет называется везде десять сферот, поднимающихся снизу вверх. И выясняется там, что Малхут называется кетером для этих десяти сферот, так как она является причиной их появления. Сфера, ближайшая к ней, называется Хохма. Третья снизу ступень называется Бина и так далее. Таким образом, каждая более тонкая сфера меньше предыдущей до тех пор, пока истинный Кетер не получает от этого отраженного света только свойства Малхут. И в соответствии с этим понятно, что эти десять сферот, идущие снизу вверх, все находятся в Малхут, так как все проходят через Малхут, и Малхут — это их корень. Поэтому все они приобрели себе место в Малхут. Находим таким образом, что и Малхут содержит десять сферот. А через Есод проходят девять сферот отраженного света. И потому и в сфере Есод имеем десять сферот. Одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и девять сферот отраженного света снизу вверх, которые должны пройти через него. А также десять сферот в год. Две сферы сверху вниз, то есть свет год и свет Есод, проходящий через него, и восемь сферот снизу вверх. Также и десять сферот в Нецах. Три сферы сверху вниз и семь сферот снизу вверх. И далее таким же образом. Таким образом, после выхода десяти сферот высшего света и десяти сферот отраженного света, каждая сфера содержит точно по десять полных сферот. И тоже в частных сферот и в подсферот. И нет этому конца, и все они находятся обязательно в таком же взаимовключении. И здесь нечего больше добавить. Смотри внутренние созерцания, там все это рассматривается более подробно. Вопросы? Ну, Амиком, ладно. Что значит, что они должны были пройти через него? Есть понятие спуска сверху вниз и подъема снизу вверх. Спуск всегда сверху вниз. Ну, он пишет, что они должны были пройти через него. То есть, все, что исходит от Творца, должно пройти через Кетер, а потом через девять, или они должны... потом они должны пройти через Хохму и девять сферот. Что значит «должны», что кто-то обязывает, вынуждает их? Закон? Закон, что значит кто-то вынуждает? А как это в нас работает? Что в нас работает? Тоже законы? Нет, но желание работает в соответствии с законом. Закон — это сила. Действует в соответствии с законом, который находится внутри этой силы. Откуда исходит эта сила? А внутри ее закон? От того, кто ее порождает. От света. Свет исходит как сущее из сущее. В нем есть закон дать наслаждение сотворенным. И тогда то, что он творит, это силу желания. И эта сила осуществляется, существует, и все уже, после этого все вынуждены, да? Это правильное слово, вынуждены. То есть только с помощью силы. То есть в желании этот закон действует. Да, разумеется, все действует под давлением света. Замысел творения дать добро сотворенным, оно обязывает все творение прийти к этому завершению. Но говорится о спуске. Я могу понять снизу вверх. Это не важно. Конец действия в изначальном замысле. Конечное состояние уже существует, и оно только должно осуществиться с помощью нижних, потому что они должны выразить свое согласие. С помощью согласия они раскрывают эту верную действительность для себя. И поэтому... Но это выглядит так, как будто бы согласие — это света, которые должны были пройти. Вопрос, почему есть такая структура, в которой есть что-то вынуждающее? Потому что действует закон. Ты понимаешь что-то или нет? Если ты что-то отпускаешь в воздухе, ты понимаешь, что оно упадет? С какой-то скоростью, с каким-то ускорением и так далее. Ты знаешь это. Почему? Потому что ты знаешь законы, которые действуют на эту самую вещь, которая находится в воздухе. То же самое и здесь. Но почему тогда здесь разделяют постоянное состояние и переход? Где здесь есть переход? В конечном счете, если свет должен прийти к Зейранпину или к Бине, он должен прийти туда для того, чтобы там постоянно находиться, но по дороге он делает переходы. Он строит новые ощущения, и каждое новое ощущение состоит из еще 10 ощущений и так далее. То есть есть результат у всех этих переходов. Но вопрос, каков должен быть результат, и почему есть две стадии в этом результате? Если я хочу куда-то перейти... Не, я не хочу входить в твою философию, этого я не терплю. Если есть вопрос, скажи, на чем она основана, и что ты хочешь услышать. Но ты начинаешь заниматься... Нет. Ты учись этого молодого паренька. Он спрашивал по делу, и мне было приятно ему отвечать. Но вопрос, почему ему удается вас заинтересовать или нет? Может быть, я спрашиваю по делу, я спрашиваю, вам моя физиономия не нравится? Дело не в той физиономии, что она менее приятна, чем его физиономия. Вопрос, чего он хочет. И это то, что я тебе всегда говорил. Напиши, что ты, о чем ты хочешь спросить. Одно предложение. Ты видел, как он спрашивал? Я надеюсь, что мы его не испортим тем, что мы о нем говорим. Он спрашивал кратко, даже полпредложения, но они были точны. Поэтому мне было приятно отвечать. С тобой я вообще не знаю, чего ты хочешь. Ладно, я тебя не виню. Так каждое творение. Продолжай. Девятый параграф Орпнемия. Соотносится со словами Ари, словно кольца луковицы, одна внутри другой. То есть каждый высший окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней. Вы видите? Ну, это красиво. Что значит, что он его окружает? Что каждый высший окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней. Вот такая красивая форма. Понятно? Нет. О чем сказано? Нормально, да? То есть, все те развлечения, которые есть высшим, они сейчас относятся к нижнему в равной степени. В равной степени. Как ты берешь... Ну, я не знаю, у меня нет выхода, я должен так сказать. Как ты берешь... какой-то очень такой липкий материал и облепляешь какую-то форму, и он покрывает ее, покрывает все ее детали. Это называется, что он окружает ее как кольцами луковицы, то есть в равной степени, с сохранением всех ступеней, всех развлечений. И ничего не мешает ему. То есть он готов облачиться на нее, на эту форму, так, как это было и раньше. Как растет лук? Ты видел? Ты ведь из колхоза, из сельскохозяйственного поселения. Ты там игрался с собаками, не знаю чем. Маленький, да? Потом еще, еще и еще. То есть каждая нижняя часть определяет, каким будет выше. Если она чуть кривовата, то и выше так ее облачит, так со всех сторон тоже будет кривоват. Это называется, что он облачает ее в равной степени, равномерно. У игулим нет своего желания что-то определить, но тот, который выше в них, он определяет все их формы. Высший — это тот, который внутренний. Так это. Высший окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней. Есть ступени, есть определение, иначе как это может быть, что у него есть форма? Но он принимает ее так, такой, как он. Это называется абсолютной любовью. Отношение без всякого расчета с самим собой. Ступень праведника, без всяких ограничений. Как будто бы, это прямая линия. Но все-таки, как будто бы подобный гулим. Да. А что здесь говорится об отношениях между высшим и нижним? Что высший окружает нижнего со всех сторон равномерно. Скажем, что высший окружает нижнего со всех сторон равномерно, без развлечения ступеней. То есть неважно, в какой форме находится нижний, высший облачает его, облекает его, как бы это сказать, облекает его. Но что это говорит о нижнем? Со стороны его отношения к высшему. Если мы говорим о нижнем и высшем, то мы говорим о том, что нижний — это тот, который или отменяет себя по отношению к высшему. Еще раз, мы не можем говорить о игулим без различения линии. Мы говорим всегда со стороны линии. Дальше, дальше, мы еще пойдем к этому. Восьмой пункт Ари. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее другого. Так продолжается до этого мира, Улам-Азе, который находится в центральной точке, далее всех удаленной от бесконечности, который совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. И так до этого мира, Улам-Азе, самого земного и материального, который является центральной средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места пространства и пустого воздуха. Он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров. И потому он совершенно эгоистичен и полностью материален, будучи центральной точкой внутри всех игулим. И пойми это хорошо. Понятно, да? У нас есть мир бесконечности, и игулим, гулим, гулим, с единым центром, и в этом центре находится наш мир. Так он говорит. Давайте мы сначала завершим это, а потом посмотрим, есть ли место для вопросов. Десятый пункт в Орпними. Каждый гуль в каждом из миров в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности. Уже рассматривали здесь понятие близости, что оно не означает место ни в коем случае, а означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности до центральной точки имеется четыре стадии различия свойств, и они же 10 сферот и гулим. А центральная точка — это четвертая стадия, с наибольшей из всех авиют. Первый игуль, который называется кетер, является источником, местом нахождения корня этих четырех стадий. И совершенно ясно, что игуль кетер наиболее тонкий из всех игулим, а его свойства более всех остальных близки к кейнсов и бесконечности. А стадия алиф чуть больше авиют, чем она удалена от бесконечности, далее, чем кетер. Стадия бет с еще большей авиют, удалена от бесконечности, далее, чем стадия алиф, пока центральная точка, самая грубая из всех, не определяется как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит затрудняться тем, как сказано выше, что нет понятия «выше» и «ниже» вигулим, так как здесь говорится, что после того, как игулим получили внутрь себя свечение кава, то появились в них свойства вверх, низ и все прочие свойства, присущие каву. Объяснение, которое вы сейчас дали, немножечко возвращает меня к понятию «я высший и нижний». То есть то, что он облекает, высший облекает равномерно нижний игуль, это в определении его хесронот, в определении его желаний.
Я не знаю. Вопрос, пожалуйста. Ребята, вы меня рассеиваете. Что ты спрашиваешь?
Когда мы говорим, что высший игуль в равной степени покрывает игуль, который находится под ним, это он знает хесронот этого игуля?
Мы про хесрон вообще не говорим в игуле.
Но так по отношению к чему он относится равномерно?
Относительно своих свойств.
И что это за такие свойства?
Свойства. Мы в игулим в окружностях не говорим про хесарон. Про желание, да, но не про хесарон. Есть разница между желанием и недостатком, то есть хесарон. Хесарон — это иштокекут. А когда я стремлюсь к чему-то, игуль, он ни к чему не стремится. Это его определение. Он полноценен, совершенен. А если у тебя еще есть хесарон, добавка, то этот хесарон делает, направляет тебя. И тогда ты уже становишься йошер.
Я понял.
Прямым. Да, еще немножко времени есть.
В соответствии с тем, что мы здесь прочитали, получается, что игуль относится к келим. В игуле тот, который более внешний, он лучше. А в прямой линии наоборот.
Ты раскрыл закон. Все верно. Амиком, ты видишь, да? Как все-таки люди умеют говорить? Должна быть в себе какая-то зависть. Обязательно. Иран, 10 секунд. Вопрос.
Выходит также, что в игулим нет причины и следствия. То есть по этой форме не может быть причины и следствия, потому что нижний.
Причина и происходящее есть выше игулим. Не то, что они сами по себе это производят. В них есть начинающие и продолжающиеся. Предваряющие и продолжающиеся. Ну, тут свои термины. Нужно понять, что игулим — это келим до первого сокращения. Они, можно сказать, полноценные. Весь хесарон, все требования, знаешь, все такое, работа, усилия, это все в йошер. А игулим, они самодостаточны. Перейдем к следующей части.
И перед этим споем вместе песню.
השברים מה משותף בינינו מה מאחד אותנו הרצון האינסופי בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשזור בתוכנו את כל החלק Shalom. Metaclip.